Добрый день, дорогие друзья. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. И поскольку сегодня пятница, в эфире «Транспортный час» с Русланом Валиевым и Олегом Арефьевым, который на прямой видеосвязи со студией. Добрый день, Олег.
Добрый день, студия, так, гости, зрители, слушатели.
Также с большим удовольствием сообщаю, что мы сегодня не вдвоем, и вместе с нами в этой программе генеральный директор Уфимского трамвайно-троллейбусного завода Денис Рассадников. Денис у нас тоже на видеосвязи, но, правда, с картинкой пока не лады, поэтому в любом случае добрый день.
Да, добрый день, господа.
Напоминаю слушателям о трансляции в Ютубе. Там вы можете нас смотреть, общаться между собой и присылать вопросы. Думаю, что вопросы есть, и появятся они сегодня в процессе. Электротранспорт мы обсуждали неоднократно с Олегом в разных его проявлениях. Как правило, констатировали, что ситуация не очень хорошая. Но на этом фоне у нас есть завод, который даже новую технику поставляет с недавних пор вновь нашему городу. Поэтому давайте эту тему подробнее обсудим, и слово предоставляю Олегу.
Да, день добрый, Денис, еще раз. Значит, вот вы, конечно, человек не публичный, я вот знаю, я вас в сетях не вижу, по крайней мере, я не вижу, но хочу вам сообщить, что в том же самом ВКонтакте есть целая группа фанатов электротранспорта. И там в том числе идет очень большое количество обсуждений и все. И хотелось бы нам вот из первых рук от вас узнать реальное состояние дел на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе, потому что слухов ходит много, а хотелось бы услышать правду.
Да, слухов действительно ходит много, но правда заключается в том, что начались поставки техники в этом году в активном размере. Закрыты два контракта больших для нас. Первый контракт – это 68 единиц троллейбусов для города Чебоксары и Новочебоксарска, соответственно, 52 единицы обычных троллейбусов, 16 троллейбусов с увеличенным автономным ходом до 20 километров. И вот совсем недавно был закрыт контракт для города Уфа, тоже 10 единиц с большим автономным ходом были поставлены в город. Надеемся, где-то ближе к концу месяца жители увидят их уже на улицах города. И для нас это очень важный шаг. Мы сделали его вместе со своим новым партнером, предприятием «Минский автозавод», который поставляет нам кузова. И все получилось так, как мы задумывали. Проект был выполнен в кратчайшие сроки. Были сложности, связанные с пандемией, но мы их успешно также преодолели. Ну и у нас достаточно большие планы. Производственные мощности завода рассчитаны на не менее 200 единиц в год производства. Надеемся, что с заказами будет в этом году хорошо.
Ну, Денис, насколько я знаю, 200 троллейбусов – это очень серьезная цифра. То есть мощности довольно-таки серьезные, потому что, ну, где-то, наверное, не чуть меньше половины вообще произведенных в прошлом году троллейбусов.
Ну, вот. Действительно, рынок троллейбусов, он такой достаточно специфический. Мы понимаем, что покупателями троллейбусов являются в основном только там муниципалитеты, региональные власти, ну, в общем, какие-то государственные деньги. Значит, частных троллейбусов в нашей стране, к сожалению, пока что нет. Поэтому все зависит от того, какие планы будут регионами сверстаны там, по бюджетным потратам и какие они заложат закупки на этот год. Обычно это все верстается где-то ближе к концу второго квартала. Дальше уже происходит контрактация и поставка машин до конца.
Угу. Вот, разрешите вопрос, Олег, буквально такой, может быть, он не совсем по существу, но все-таки. Интересно, а как у нас троллейбусы производятся? 200 штук действительно много? Неужели часть производства автоматизирована? Или все-таки это все вручную? Вот, мне сложно представить в Уфе какой-то конвейер.
Ну, смотрите, то есть основной вопрос как бы делится на две части. Есть, назовем его, железо, кузов, и есть все остальное, что железо превращает, собственно, в троллейбус, в электрическую машину. Вот все, что происходит в кузов, делается нашими партнерами на Минском автозаводе. Вот после того, как мы получаем железную коробочку со стеклами, троллейбус он превращается у нас в Уфе. Mm-hmm. Вот это, конечно же, труд не автоматизированный, то есть это сборка машин. Автоматизация ее в наших условиях, наверное, невозможно, объемы, собственно говоря, не те, чтобы это все автоматизировать. Выйдем на какие-нибудь, как в Китае, 50 тысяч в год, ну, шутка, вот тогда будет автоматизация. Да, пока таких объемов нет. Весь российский рынок большой вместимости там, автобусов, троллейбусов и прочих, он там 7-8 тысяч в год. Китайские ведущие производители производят десятки тысяч в год.
Понятно.
Что у нас очень мало. Поэтому автоматизация, про говорить сложно.
Да, Денис, вот такой немножко, может быть, с подвохом вопрос, но без задней мысли абсолютно. Мы понимаем, что чтобы выйти на расчетную мощность 200 троллейбусов в год, нужны реально серьезные контракты, и причем контракты, как вы правильно заметили, это в основном с муниципальными образованиями. Вот, насколько я знаю, на сегодняшний день у всех ведущих производителей вот электротехники, которые, никто из них не работает на склад. Все ждут контракт, и под контракт начинают производить технику. Но тот же самый Трансмашхолдинг имеет очень серьезных лоббистов, то есть и на политической, и на административной, будем так сказать, площадке. Вот скажите мне, как вы оцениваете, насколько реально уж наш троллейбус сможет использовать свои возможности и мощности вот без реальной этой политической, административной поддержки на российском рынке?
Ну, вопрос широкий, ответов на него много и разных ответов. Но смысл такой, что, в принципе, рынок достаточно конкурентный. Да, то есть есть несколько производителей, которые между собой конкурируют за заказы. Если сейчас предполагать, что весь рынок, ну, назовем их троллейбусов, в стране составляет более 8 тысяч штук, и из них там более там, 90% парка изношено, 100% и более, да, то есть надо предполагать, что этот парк нужно менять. Есть два варианта вообще развития этого транспорта в нашей стране. Это или он начнет развиваться в ближайшее время под воздействием различных событий, или он вполне возможно там, ну, будет только хереть, постепенно может даже, наверное, и умереть, если не заниматься его развитием. Поэтому смотреть, если будет развитие рынка в нормальном русле, то работы хватит всем. Если рынка не будет, ну да, кто будет обладать какими-то возможностями, наверное, тот будет стараться сделать себе какие-то более выгодные условия. Но мы, видите, взяли заказы, работаем, то есть мы выпускаем троллейбусы даже вот в этих условиях. Мы взяли крупные заказы, сделали.
Денис, а вот в нашей именно ценовой категории наши ближайшие конкуренты кто? А, потому что, вот, насколько я знаю, в обоих этих заказах нам на пятки, в принципе, наступал Трансальфа, Авангард троллейбус.
Да, это правда. И это как бы в этой ценовой категории, это, наверное, наш основной конкурент. А у нас с ними достаточно хорошие взаимоотношения. То есть мы знаем, что делают они знают, что делаем мы. Но оба раза мы их победили.
Вот сейчас хотелось бы немножко вот к другому вопросу. Здесь спасибо, очень такие внятные и понятные ответы. Сейчас вопрос такой, который волнует многих, и в том числе вот подписчиков в сетях. У нас была презентована, по-моему, если не ошибаюсь, в прошлом году или в позапрошлом, история с производством своего кузова. Я понимаю вот лично, что производить кузов свой есть смысл при наличии, ну, хотя бы гарантированно определенного объема. Вот какие планы в этом хотелось бы узнать, вот в производстве кузова, наработки существующие?
В данном случае вы правильно, справедливо заметили.
Так.
Просто я с телефона, и я сбрасываю звонки входящие, которые идут. Я в командировке нахожусь, поэтому...
Давайте ответ тогда с самого начала. В данном случае...
С самого начала. Значит... Вы правильно заметили, что производство собственного кузова, оно должно все-таки полагаться на понимание рынков сбыта. И производство собственного кузова там, в количестве там, 10, 20, 50 там, единиц, 100 единиц, оно нерентабельно. Потому что накладные расходы, которые у тебя возникают в этом деле, они съедают всю прибыль, которая потенциально может быть сделана, получена в этом проекте. Мы в данном случае благодарны руководству республики, что они сейчас объявили офсетный контракт, который будет там через какое-то время разыгрываться и в котором мы будем участвовать. Надеемся, что этот офсетный контракт появится когда-нибудь, и, может быть, в рамках офсетного контракта там предусмотрено, по-моему, 45 единиц техники, которые должна будет приобрести республика, ну, как бы может послужить стартом для производства там, например, собственного. Но это конкурс, так будет, производить кузов там, в количестве там, 5-10 штук, 50, говорю, 100 штук в год, я не знаю, экономики, которая может вывести в парус.
Вот и еще один такой тоже вопрос, мы буквально предварительно с вами его немножко обсуждали, и как бы вот от вас поступила такая радостная, вот для меня, по крайней мере, информация, что помимо, значит, вот минских кузовов, в производстве вот данного вида троллейбусов, который в том числе сейчас поставляется в наш город, там ведь присутствуют и уфимские комплектующие.
Да, и мы как раз ведем работу над тем, чтобы как можно больше, ну, не только уфимских, но вообще комплектующих, произведенных в Республике Башкортостан, было в нашей технике. А сейчас пластик, без сомнения, производится в Республике качественно и в большом объеме, хорошо. А в Республике информационные системы производятся тоже замечательной компанией, которая удовлетворяет там самым высоким требованиям заказчиков, различные изоляционные материалы, различные переходники, которые мы делаем. Это все уже как бы республиканское. Сейчас мы вышли на общение по стеклу. Выставка, которая была на прошлой неделе, в рамках которой была как раз презентация 10 машин, мы там удачно провели переговоры с руководством, владельцами компании «Салават Стекло». Я думаю, что через неделю у нас будут с ними там отдельные переговоры по этой тематике. То есть вполне возможно, что вот наше небольшое производство, наш там небольшой ворайк на данном этапе может стать неким, назвать драйвером роста экономики, наверное, сложно, да, так откровенно говорить, но задействовать разные отрасли экономики и постараться вовлечь их в этот процесс, я думаю, что у нас может получиться. И прочее, равных обстоятельств. Мы нацелены на это дело, чтобы все можно больше делать у нас.
Тогда вопрос вот такой вот. Мы только что обсуждали буквально вот кузова, то, что мы пользуемся на данный момент минскими. А можно вот немножко чуть подробнее, почему именно обусловлены, почему именно им минские кузова? Потому что, насколько я знаю, начинали мы работать с нефазовскими кузовами.
Вот, нефаз совсем рядом вроде бы. Угу.
Да, мы правы абсолютно. Мы начинали работать именно с нефазом и продолжали с ними успешно работать. Был сделан продукт, который в кратчайшие сроки вышел на рынок, начал активно продаваться, имел определенные перспективы, но потом какие-то планы у Нефаза поменялись, он решил там от сотрудничества с нами отказаться. Это сделал Нефаз, то есть это не наша инициатива была в этой истории. Дальше мы провели анализ рынка, посмотрели, кто, с кем мы еще может работать. Мы искали серийного производителя кузовов, кто делает там не меньше 1000 единиц в год. Таких предприятий на территории там постсоветского пространства не так много. Вот. И был сделан выбор в пользу Минского автозавода, который понятен, его техника понятна, его мощности понятны, условия работы с ним понятны. Я думаю, что для них понятны условия работы с нами, и мы нашли такой какой-то взаимовыгодный союз и создали его. Угу. Вот и результат его появится через несколько недель в Уфе на...
Вы знаете, можно вопрос с точки зрения потребителя? Вот новые троллейбусы, которые 10 штук поступили в Уфу, наверняка они с точки зрения технологии более-менее современные. Но мы всякий раз слышим, что контактная сеть в Уфе слабая. Вот по вашему мнению, по вашим данным, каков процент, скажем так, реализации потенциала этой техники на улицах Уфы на сегодняшний день? То есть могут ли они ездить с той конструкционной скоростью, с которой, например, вы их изготовили? Или это будет половина от ресурса, или 30%?
Нет, смотри, то есть сейчас техника, которая поставляется в Уфу, она отличается от той, которая ходит по улицам города Уфы и Таматка. То, что это троллейбусы с увеличенным автономным ходом. То есть они могут ходить как под контактной сетью, так и без нее. Соответственно, контактная сеть в городе, да, действительно требует внимания определенного. Она всегда требует внимания. Долгое время ей, наверное, не уделялось должное внимание.
Угу. Вновь нашему спикеру, видимо, позвонили.
Прошу прощения, да, я говорю, просто всех сбрасываю. Вот, да, действительно требуется внимание контактной сети, но даже в нынешних условиях она позволяет ходить машинам с теми разрешенными скоростями, которые вот как раз разрешены правилами дорожного движения. И вопрос в том, что вот видели, наверное, на старых троллейбусах, когда происходит отрыв штанги от контактной сети, штанги иногда как бы заваливаются в бок от троллейбуса. Mm-hmm. Да, иногда нанести какой-нибудь ущерб, например, проезжающим мимо там автомобилем. Ну, что-то такое. В нынешних машинах это дело устранено. То есть есть специальные штангоуловители, которые в автоматическом режиме штанги улавливают, заводят под лиры. Ну, то есть они максимально облегчают работу водителей, снижают риск каких-то нештатных ситуаций на дороге. То есть сейчас, чтобы что-то от нее там соскочило, куда-то ушло, практически невозможно, потому что автоматика сработает и уберет это все в безопасное место, если вдруг что-то произойдет.
Еще один уточняющий вопрос. Да, понятно.
Да, нивелировать какие-то издержки по контактной сети. Если.
Угу. Каков километраж автономного хода и откуда аккумуляторы?
Значит, километраж заявлен был в техническом задании там не менее 20 километров. Эта машина исполняет. Значит, аккумуляторы... Ну, машина может ходить и больше. мы ставим специальные уставки, которые ограничивают расход электроэнергии, таким образом продлевая срок службы этих аккумуляторов, чтобы они выдержали заявленные нормативы и долгое время работали на установленных параметрах. А аккумуляторы, к сожалению, пока что китайские, ну, в хорошем смысле китайские. То есть, да, мы работаем с несколькими крупными производителями, которые занимаются поставкой аккумуляторов, в том числе и на значит, китайские машины, которые в том числе поставляются на экспорт из Китая. То есть это литий ферромфосфат, так называемые эти батареи, литий-ионные аккумуляторы, проверенные. В решения, которые здесь используются, входят в других городах. Пока не было пандемии, мы ездили в Китай, общались с производителями, отбирали поставщиков. И все, собственно говоря, современно и хорошее. Мы надеемся, что в России начнут выпускать аккумуляторные батареи. Мы входим в комиссию, в одну из комиссий в Минпромторге по развитию собственных аккумуляторных производств. Но, опять же, все упирается в рынок. Да, при том объеме рынка, который сейчас есть в нашей стране, я думаю, что производителям, производить аккумуляторные батареи, производителям аккумуляторных батарей, наверное, пока не очень выгодно. Объемов нет. Поэтому в данном случае пока вопрос решается поставками из Китая.
Ну, насколько я знаю, в этом плохого-то ничего нет, потому что даже модные электробусы, которые сейчас работают на улицах Москвы, они ездят в том числе на тех же самых китайских аккумуляторах и без больших проблем.
Ну да, Юго-Восточная Азия просто является центром производства аккумуляторных батарей, и их компетенции ушли просто на порядок того, что есть сейчас в нашей стране.
Вот, тогда следующий вопрос. Дело в том, что часто в сети встречаем вот такие как бы обсуждения, опять же, в той группе, которые фанаты электротранспорта, что вот пока завод как бы не особо загружен был, почему он не занимается восстановлением нашей вот существующей на сегодняшний день техники троллейбусов, трамваев и как бы не возвращает их к жизни, потому что ну, состояние-то их, вот, откровенно говоря, очень такое грустное, унылое.
Я здесь с вами соглашусь отчасти. Да? То есть, троллейбусы восстанавливать практически бессмысленно. Работа на дорогах ну, нашего города или любого другого города Российской Федерации, она все-таки достаточно сильно сказывается на этой технике. И когда подходит время капитального восстановительного ремонта, восстанавливать фактически нечего. То есть, да, ты можешь восстановить, ты будешь искать какие-то старые детали мостов, старые детали электрооборудования, и будут какие-то ну, такие гибриды чего-то с чем-то. А потому что новая машина от старой отличается, я не знаю, стандартные сравнения, там, ВАЗ-21-01, там, ну, условные, там, Лада Веста, например, да? То есть это разные машины. И ты, как ни стараешься посадить одно на другое, ну, в конце концов, ничего хорошего не получится. Да. Поэтому по троллейбусам наша рекомендация их ремонтировать, восстанавливать, поддерживать, проводить какие-то действия. Но это силами предприятия, эксплуатирующей организации проводится. Капитально-восстановительный ремонт ну, возможен, но, опять же, силами предприятия в рамках вот тех компетенций, которые у них есть. На заводском уровне делать это бессмысленно. Потому что мы работаем уже с другой базой элементов, которая ушла далеко вперед. По трамваям ситуация немножко другая. Они как раз, некоторые типы трамваев, очень хорошо подходят под различные КВРы. И есть практика в России, есть практика за границей, когда там, ну, в частности, там Татра Т3, которая там, составляет значительную часть парка Уфы, подлежит хорошим таким проектам модернизации. Да, это все возможно, но, опять же, за это кто-то должен платить. Пока таких предложений что-то там отремонтировать не поступало. Ну, давным-давно, в 2015 году у нас был проект по модернизации 10 там, трамваев и 10 троллейбусов, но он потом так начался, так и закончился по причине отсутствия.
А вот вопрос такой. У нас вот как раз вот, механический процесс модернизации вот этих трамваев Т3, это наша разработка, это либо опыт Ижевска, который, в принципе, довольно-таки неплохо сейчас использует его.
Мы отлично знаем, что происходит в Ижевске. Ребята молодцы, они сделали хороший образец модернизации трамвая. Да? То есть он себя зарекомендовал, он ходит в Ижевске, они там в другие города какие-то модернизации делают. Но это, в принципе, проверенное решение. То есть большого ноу-хау в модернизации Татры нет. Есть вариант, как модернизация трамвая просто как трамвая. Есть, например, удлинение трамвая за счет создания низкопольной зоны в центре трамвая. То есть такой проект тоже существует. Это общедоступный проект, и вообще все это дело началось еще с чешских партнеров, которые свое время обладали самым большим там парком Татра, ну, и активно его модернизировали. Мы знаем этот опыт и российских, и стран. У ижевцев отличный вариант модернизации Татра.
А вот тогда такой вопрос. Мы же знаем тоже, что у нас, к сожалению, рельсошпальная решетка в состоянии тоже не самым лучшим. Вот если мы, допустим, сейчас берем... Понятно, что вот современные трамваи типа «Львенка» по ним вообще ходить не смогут. Либо смогут, но очень недолго. Вот модернизированная этим способом «Татра», она как-то более жизнеспособна, вот, по крайней мере, до момента, дай бог, если он наступит, вот восстановление этой трамвайной рельсошпальной решетки. Они способны ходить по ней сейчас или нет?
Ну, основной узел трамвая – это тележка. Конечно, тележка Татры была сделана, ну, таким хорошим способом. Наверное, ее можно назвать автоматом Калашникова среди тележек. Да? И это такая, ну, база, от которой многие отталкиваются. Многие, ну, не, часть разработок, которые потом появились в том же Советском Союзе, они учитывали на опыте производства этой тележки. То есть тележка замечательная. Для наших условий она, конечно, наверное, идеальна. Особенно для условий у нас в городе, где значительная часть пути требует, если не замены, ну, то глубокой какой-то модернизации развития. Поэтому, да, наверное, на переходном этапе это один из вариантов, как можно каким-то образом обновить подвижной состав. Потому что вы правы, современный качественный подвижной состав, особенно низкопольный подвижной состав, который выпускается в России, он очень требователен к качеству полотна. И ну, как купить подвижной состав – это полбеды. Да, даже, наверное, треть беды. Вторая треть – это рельсы, назовем их так. Третья – это тяговые подстанции. Потому что все требует внимания и замены, там, для ремонта или вообще поставки.
Вы знаете, вопрос от слушателя. Владимир спрашивает, а почему не возродить башкирский троллейбусный завод под сборочную площадку? Ведь действительно есть она или была.
Ну, башкирский троллейбусный завод, к сожалению, был обанкрочен в 2014-2015 году. И фактически мы явились правоприемником этого предприятия. Основное, что мы старались сберечь, это, ну, документацию, оборудование, часть оборудования, всякие торговые марки и прочее, но самое главное, мы смогли сохранить коллектив людей, которые работал на этом предприятии, и этот коллектив работает у нас. Поэтому вот это самое ценное. Железо, недвижимость, там, это все приходящее. Оно есть, нет. Самое главное, люди, которые в истории работают. С учетом того, что сейчас дефицит трудовых резервов в стране ощущается в разных отраслях экономики, вот нам удается поддерживать его, омолаживает коллектив, приходят новые люди, людям интересно. У нас есть несколько там перспективных проектов, которые тоже, я думаю, что людей будут привлекать, в том числе и молодых людей, которые могли бы что-то интересное привнести в нашу компанию, какие-то там новые импульс придать там развитию того же электротранспорта. Вот, поэтому башкирский троллейбусный завод к восстановлению невозможен по причине его физического банкротства 5-6 лет.
Так, ну у нас время до рекламы еще есть на вопросы или уже...
Буквально короткий вопрос, короткий ответ, да, на 40 секунд.
Ну, тогда, наверное, я сейчас не вопрос, я просто вот резюмирую свои мысли. То, что, в принципе, наш завод вполне более чем способен на данный момент, ну, как минимум, обеспечить переходный момент на, как бы, к лучшим временам, чтобы сейчас совсем все не потерять. Это приятно слышать. И я думаю, вот мы сейчас после рекламы еще все-таки продолжим, потому что вопрос-то еще есть, и немало.
Угу. Ну, я пока прочитаю то, что вот слушатели пишут. Автоматизируемы ли сами троллейбусы? Планируется ли их автоматизация автопилотами? Давайте короткий буквально ответ.
Ну, в наших условиях это невозможно. В условиях дорожной ситуации в Российской Федерации. Я в это в ближайшее время не верю.
Понятно. То есть даже если саму технику оборудовать, с дорогами не все, слава богу. Понятно. Мы продолжим. Продолжим эфир транспортного часа через буквально 4-5 минут. Оставайтесь с нами. Продолжаем прямой эфир транспортного часа на «Эхе Москвы» в Уфе с Русланом Валиевым и Олегом Арефьевым. Сегодня мы не одни общаемся. Вместе с нами на прямой связи директор Уфимского трамвайно-троллейбусного завода Денис Рассадников. И я напоминаю, что трансляция в Ютубе есть. Я стараюсь следить. Номер для СМС, WhatsApp и Telegram также работает. А мы продолжаем. Олег?
Да, вот как бы сейчас возник такой вопрос. На сегодняшний день, как минимум крупный, мы же понимаем, что основной рынок это сейчас Санкт-Петербург для троллейбусов, вот, в частности. Москва от них отказалась, Санкт-Петербург с ними их неплохо использует. Но вот и Санкт-Петербург, и остальные крупные города на большие партии троллейбусов сейчас стараются работать по контрактам жизненного цикла полного. Алло.
Да-да-да.
Да, вот насколько мы готовы, то есть вот, допустим, гипотетически, у нас появилась возможность поучаствовать в том числе вот в крупном городе, в крупном конкурсе, но основным условием участия в конкурсе это, значит, контракт жизненного цикла техники. Мы готовы к этому, вот наш завод?
Знаете, через какое-то время, я думаю, что все придет как раз к тому, что контракты крупные, большие поставки, то есть не единичные какие-то, а поставки десятков единиц будут проходить именно по контракту жизненного цикла. Потому что производителю это интересно. То есть мы знаем свою технику, мы умеем ее обслуживать, мы знаем, какие у нее могут быть там плюсы, какие минусы. И наша задача максимально качественно сделать эту технику так, чтобы она выходила на линию, как можно меньше ломалась, а мы, собственно, на этом также зарабатывали дополнительные денежные средства. И, во-первых, это во-первых. Во-вторых, это экономия для предприятий, которые находятся в, ну, в том регионе, куда осуществляется поставка. То есть мы фактически берем на себя все вопросы, связанные с обслуживанием. То есть в виде депо там, или какой-то организации, которая его обслуживает разные типы подвижного состава, от этого, ну, происходит уход. То есть мы поставили, например, 50 единиц в какое-то конкретное депо. Мы организовали контракт жизненного цикла. Есть люди, которых мы обучили, которые знают эту технику и максимально эффективно ее ремонтируют, обслуживают, пускают. Я считаю, что это перспективы, ну, совсем недалекого будущего, и Москва уже это дело отлично показывает. Автобусы, дизельные электробусы там как раз по контракту жизненного цикла успешно работают. Мы к этому готовы. И, например, предполагаю, что, может быть, если УПА выступит в качестве там основного заказчика и закупит значительное количество техники, мы бы рады включить отдельно контракт жизненного цикла. Мы к этому готовы.
Вот, еще тогда вопрос, вот, допустим, гипотетически опять, мы же должны стремиться к чему-то такому более высокому и перспективе какой-то. Мы способны сами, допустим, вот, ну, не то чтобы разработать с нуля, а запустить производство какого-то своего трамвая, может быть, на базе чьего-то, либо там по чьей-то как технологии или еще что-то. Мы к этому готовы? Вот наш завод это способен сделать?
Вы знаете, ну вот несколько дискуссий было на эту тему. Я там уже высказывался, может быть, еще раз повторюсь, что для того, чтобы современный подвижной состав пошел по улицам города Па или города Салават, где также в республике есть трамвайное движение, требуется полностью, я еще раз подчеркну, практически полностью, там, за редкими исключениями отремонтированных участков, поменять полотно. Это произойдет не быстро. То есть физически вопросы, связанные с модернизацией пути, с прокладкой новых, это сопряжено с большим количеством юридических формальностей. То есть проекты, согласования, разрешения, строительство, ввод, запуск в эксплуатацию, тестовые поездки. То есть этот вопрос занимает, ну, от двух и более лет, в зависимости от того, какие силы будут приложены к его реализации. За это время вполне возможно сделать собственный трамвай на собственной базе, к этому готово. Но, опять же, делать трамвай в стол, просто для того, чтобы его сделать красиво, чтобы он потом красиво стоял там на стенде, мы, ну, наша компания не будет. То есть будет заказ, будет какой-то диалог, мы готовы выступить партнерами этого диалога. При этом, наверное, с нашей стороны также было бы правильно привлекать и ведущих российских производителей, кто имеет опыт реализации этой техники. Техника сложная, техника большая, но у нас к этому есть посылки. Вопрос за заказчиком.
Вот тогда вот с вашей точки зрения, вот просто вот как профессионала, идеальный трамвай для Уфы, он какой? Вот какой должен быть идеальный трамвай для Уфы? Это трехсекционный, односекционный, вот какой?
Ну, то есть односекционный трамвай, он в моем понимании, то есть не так, давайте по-другому немножко сформулирую мысль, что должны быть все трамваи, там, и одно, и двух, и трехсекционные. То есть они должны подбираться согласно той работе, тех маршрутов, на которых они планируются для эксплуатации. Преимущества есть у всех. У больших трамваев это возможность перевозки большого количества пассажиров на высокой скорости, там, заданным расписанием, там, быстрое движение. Маленькие трамваи, они могут идти на сложных участках, где пассажиропоток может быть не такой большой, но где есть выделенное движение, где позволяет поддерживаться скорость и регулярность этого движения. Я считаю, что все трамваи для Уфы важны, в зависимости от того, по каким маршрутам они будут ходить. Единственное, что бы я хотел отметить, я бы предложил посмотреть внимание, ну, с учетом сложившейся застройки проблем с разворотными кольцами, трамваи, ну, грубо так, по системе тяни толкай, то есть когда они имеют две головы и открываются двери на разные стороны, для того, чтобы трамвай мог ходить по маршруту туда вперед-назад без разворота. Да, то есть, имея две головы, он зашел в тупик, отстоялся, вернулся назад на линию и пошел в обратном направлении. Вот такую особенность я бы предусмотрел. Такой опыт в том числе есть и в Петербурге. Мы этот опыт изучали, и, например, в сложных местах, где нет возможности конечной станции сделать полноценное разворотное кольцо, это очень сильно помогает сэкономить и место, и средства для реализации вот этих.
Кстати, тот же самый вопрос про троллейбусы хотелось бы задать. Есть ли смысл в Уфе производить сочлененные троллейбусы? И может ли ваше предприятие этим заниматься?
Мы ведем разработку сочлененного троллейбуса. Единственное, что пока в России, кроме Петербурга, запросов на этот троллейбус не было. То есть Петербург понял преимущество троллейбуса и троллейбуса с увеличенным автономным ходом. Активно, вы правильно чуть ранее сказали, что активно развивает, и фактически Петербург является столицей троллейбусного движения в Российской Федерации по количеству подвижного состава. Хотя вот мы сейчас поставили технику в Чебоксары. Я бы всем рекомендовал Чебоксары как образец троллейбусного движения в нашей стране. То есть они там огромное количество, у них 260 единиц для не самого большого города ежедневный выход на линию троллейбуса. Они возят огромное количество пассажиров и занимаются постоянным развитием сети, маршрутов, развитием подвижного состава и совершенствованием своей работы. Вот, поэтому сочленение троллейбуса запрос пока только в Петербург давал. Ну, еще вроде бы как Казань рассматривает возможность. То есть это больше связано с маршрутами, загрузкой тех маршрутов, где эти машины могут использоваться.
Вот, тогда как бы вот хотелось бы просто понять, вот с какими основными проблемами на сегодня сталкивается завод. Я понимаю, что основная проблема – это, конечно, контракты и заказы. Но вот помимо них есть какие-то кадры, там, допустим, вот говорили о том, что большую часть сохранили, но тем не менее, комплектующие. То есть какие-то проблемы, которыми завод на сегодняшний день вот сталкивается?
Ну, про заказы это, да, это ключевая проблема, потому что она, от нее идут и все остальные. Да. Если у тебя есть заказы, у тебя есть план работы, план производства, то в рамках этого плана производства ты можешь распределять там свои проекты, затраты, поиск людей, привлечение специалистов, компаний, смежников и прочее. Сейчас, к сожалению, основная нагрузка приходится в основном всегда на второе полугодие. Где-то ближе к концу, в середине лета происходит розыгрыш конкурсов, и потом их исполнение до конца года. К сожалению, таких долгосрочных контрактов, которые были растянуты на 2-3 года, в нашей стране пока нет. Надеюсь, сейчас разговоры об этом идут, о том, что все-таки внести некий элемент плановости в работу. Но надеемся, что все-таки это случится, и производители будут иметь возможность ставить технику на протяжении там, достаточно длительного периода. А при этом как раз это была бы возможность дополнительно заниматься ее развитием, поиском интересных технических решений, развитием новых технологий и, например, локализации производства. Потому что вопрос локализации производства иностранных комплектующих стоит в полный рост. Но, опять же, на малых сериях это, наверное, сделать невозможно. Вот это первый вопрос. Второй вопрос – это с людьми вопрос начнет потихонечку решаться. То есть мы стараемся привлекать людей молодых, обучать, создавать коллектив, с которым нужно решать различные сложные задачи, нетривиальные задачи и производство нового продукта. Это проблемы там и трамвайна. И вопрос, конечно, доступа к деньгам. Это пока тоже для нашей страны так все просто происходит. То есть деньги в машиностроении идут пока со скидкой.
А скажите, а каков процент импортных деталей вот в современном уфимском троллейбусе?
Ну, есть комплектующие, от которых мы пока, к сожалению, отказаться совершенно не можем. То есть это, например, мосты. Мосты производства Германии. То есть в России качественных мостов не производят.
Возникает вопрос, дальше, а куда делись? Вот раньше завод имени Урицкого в Саратове, сколько их тысячами выпускал, наверное?
Или там тоже они зачастую использовали не российские, там, не советские, ну, были советские, да, потом они уже через какое-то время начали использовать иностранные мосты, в частности, венгерского производства, потом все перешли на немецкое производство. Это сейчас основной тип мостов, который используется в российской технике. Второй вопрос, то, что мы обсуждали с вами, это аккумуляторные батареи. Вот то, что пока вот мы не можем найти аналогов в России, кто мог это выпускать. И предпосылки, ну, где, говорю, там делаются, но до реального продукта еще достаточно далеко. Более-менее со всем остальным начинаем потихонечку справляться. Появляются предприятия, которые локализуют бизнес-процессы на нашей территории, начинают эту продукцию поставлять, она проходит испытания, сейчас какие-то где-то успешные, где-то не очень успешные, но процесс идет.
Но в процентах можно сказать все-таки, ну, типа
20%? Нет, конечно, да, конечно, конечно. Сейчас порядка 28% это иностранные комплектующие. Угу.
Ну, и тогда вот вопрос...
Я имею в виду в стоимостном варианте, да. В стоимостном варианте 28%.
Тогда, знаете, еще по процентам, вот хотелось бы уточнить, а башкирского сколько в процентов в троллейбусе из нашей республики?
Давайте сейчас я просто прикину, ну пускай это будет, наверное, ну, процентов, наверное,
10. Пластики,
ну, я не беру работу, я беру просто...
Да, да, комплектующие, конечно.
Угу. Ну, уже неплохо, по большому счету. Вот. Ну, и тогда вот такой хитрый... Да. И тогда вот такой вот немножко хитрый вопрос. Вот мы как бы сейчас вот плотно у нас и в средствах массовой информации в республиканских обсуждается перспектива, возможная, значит, конституционного соглашения с Синарой. А, насколько мы знаем, вот на данный момент у Синары с производством своего трамвая возникли определенные проблемы. Это можно долго отдельно обсуждать, но они есть. Вот. Насколько, допустим, вот просто чисто гипотетически было бы возможно, если бы, допустим, в это конституционное соглашение мы могли включить условие, что часть трамвая производится на территории нашего вот завода, Уфимского трамвайно-троллейбусного.
Знаете, ну, наверное, вопрос нужно задавать в первую очередь потенциальному конституционеру, да, кто определяет параметры этой конституционной сделки и что туда закладывается, они, наверное, должны обсуждать вместе с республикой, с городом этот вопрос. Мы готовы сотрудничать со всеми крупными организациями, которые есть в нашей стране, которые производят как трамваи, троллейбусы, любой общественный транспорт. И у нас есть преимущество. Да, то есть мы можем делать серии 200 единиц, я думаю, что гораздо более выгодных условиях, чем могут делать крупные предприятия за счет достаточно низких затрат, которые наши предприятия имеют. Поэтому для нас этот вопрос интересен. Если такое предложение к нам поступит, мы с удовольствием его рассмотрим.
Ну, то есть, как я понимаю, гипотетически мы готовы. 200 единиц в год, это, я думаю, как раз, вот, в принципе, и та возможность, которая могла бы покрыть потребность Уфы, как минимум.
Можно я вот этот вопрос прокомментирую? Мы его на прошлой неделе мы его активно обсуждали. В Уфе и в Стерлитамаке, если брать, например, троллейбусную часть, там более 300 троллейбусов, из которых большинство требует своей замены. Понятно, что осилить одномоментно замену 300 единиц, ну, это нереально. Ну, зачем говорить то, что не произойдет, наверное, лучше не надо. Но у наших друзей, там, партнеров, в Республике Беларусь есть такая программа, упрощенно называть. Они там 10% подвижного состава каждый год меняют. То есть заменить 30 единиц подвижного состава для Уфы и Стерлитамака ежегодно, я думаю, что вполне по силу для бюджетов, если это дело внести и сделать некую программу развития транспорта. Да? То есть, ну, это только касается именно подвижного состава, не касается контактной сети или тяговых подстанций. Поэтому 30 единиц в определенной пропорции через 10 лет мы с вами получим подвижной состав, который будет соответствовать всем современным требованиям. И мы откажемся от этих машин, которые были еще произведены в 80-х, 90-х годах прошлого века.
А вот тогда вопрос, вот, немножко как бы возвращаясь даже. А насколько вот отношения с белорусской стороной гарантируют нам, что, значит, они будут с нами работать, не поступят, как тот же самый НЕФАС?
Ну, это бизнес, тут гарантии, наверное, никто не даст.
Ну, надежд больше, да?
Вы знаете, ну, есть, наверное, язык там экономики. Если предприятиям выгодно работать между собой, и они видят в этом перспективу, они, скорее всего, будут работать. Да, я считаю, что наше сотрудничество выгодно как нашей стране, так и белорусской стране. Да, конечно, мы понимаем, да, что НЕФАС ближе территориально для нас, но это решение за ними, за нами. Если у них есть желание сотрудничать с нами, мы открыты для сотрудничества с НИФАЗом. Но, и, наверное, нам здесь было бы это проще реализовать. Но с белорусами, ну, все понятно, прозрачно. Не испытываем никаких затруднений в общении с ними. То есть их мощности позволяют удовлетворить наш вопрос.
Ну, то есть, вот, грубо говоря, если завтра вдруг гипотетически появляется заказ, вот, для Уфы принимается программа федеральная по софинансированию, мы, дай бог, получаем деньги, и у вас появляется заказ там, в 100-150 единиц техники, вы, в принципе, без больших проблем можете получить нужное количество комплектующих из Беларуси, и с этим проблем не возникнет.
С ключевыми партнерами нашими, не только по кузовам, но и по другим, у нас подписаны долгосрочные договора, которые предусматривают определенные объемы комплектующих, которые мы за собой, ну, грубо, бронируем. Это и с условными китайцами назовем их, и с производителями ключевых компонентов Российской Федерации. То есть, если такой заказ будет, мы возьмем на себя обязательства и дадим определенные гарантии того, что контракт будет исполнен в срок и в ближайшем качестве.
Коллеги, наше время подошло к концу, и мы должны заканчивать нашу программу. Благодарим нашего сегодняшнего спикера и гостя, директора Уфимского трамвайно-троллейбусного завода Дениса Рассадникова. С вами были Олег Арефьев и Руслан Валиев. До новых встреч. До свидания.